Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Сегодня у нас в гостях генеральный директор Центра развития социальных проектов Армен Попов. Сегодня мы говорим о очень таком необычном проекте, который называется «Арт-зачет». Это проект о том, что Армен находит, ну, с русского на русский, да, находит в детских домах одаренных детей и сирот и помогает им продвигаться. Вот тот вопрос, который ты поднял про аттестаты, это же какой-то очень важный вопрос, да?
Да.
Это получается, что творческий человек не может пробиться, так сказать,
да,
в свою лодку, к своему пути из-за того, что он там получил двойку по математике.
Да, да, это, я считаю, что это очень несправедливо. Это, ну, как бы это делает историю там прозрачной для всех, это делает историю вот как бы понятной для всех, этот конкурс аттестатов, потому что вывешивается общий проходной балл, и я понимаю, что так, наверное, удобней вот там образовательной системе становиться прозрачной. Но мы вот, как говорится, с грязной водой и ребенка выплескиваем, пожалуй. Но ребенок действительно очень талантлив, но у него он не в состоянии, он хорошо рисует, но он не в состоянии освоить математику, английский, русский на 4. Ну, я, опять же, простите, что все время на себя там проецирую, но это, наверное, объясняет, почему мне этот проект очень близок. Ну, я не в состоянии был даже на 3 выучить математику в школе. Ну, не в состоянии. И физику, и химию. Вот никак. И было бы для меня было бы катастрофой. Если был бы средний балл, я бы никуда бы вообще не попал и не поступил. Я считаю, что это несправедливо для этих детей, особенно для детей-сирот, потому что у них нет мамы и папы, которые бы над ними стояли бы с математикой, с физикой, с химией. Это такие вещи, которые требуют, естественно, усилий для умственной деятельности ребенка. Ну, нужны вот иногда и кнут, и пряник. А у наших детей этого не было, они сами не в состоянии это отмодерировать. Получается, что если ребенок талантлив, то его можно было бы обучать именно его способностям, а получается, что у нас такой вот затыка в том, что он не может пробиться в этот колледж только потому, что у него средний балл аттестата там 3-4.
Ну а как решать этот вопрос? Как ты решаешь? Ну, ты просто сотрудничаешь с колледжами, которые вот не обращают на это?
Мы находим те колледжи. Колледжи в разных системах находятся. Есть колледжи в системе культуры. Есть колледжи, вот тот, о котором я говорил, он колледж федеральный. Он не, вот для них как бы это не главное. А с московскими колледжами вот все сложно. Ну, нам, к сожалению, приходится вот брать... То есть, ну, единственный возможный вариант — это чтобы ребенка зачислили на платное отделение. Вот, ну, мы на себя берем эту миссию, потому что у нас, вот я говорю, что мне вот проще как-то решить вопрос с финансами, чем объяснить ребенку, почему он учиться не будет. Вот это для нас невозможно. Вот, хотя, ну, это действительно, это сложная история, но мы вынуждены, поскольку так установлено, мы вынуждены вот в этих, играть в эти правила неоднократно и сообщество приемных родителей, и очень многие директора детских домов ставят вопрос о том, что необходима льгота на поступление детям из числа детей-сирот. Эта льгота есть, но для поступления в высшее учебное заведение. А здесь надо понимать, что наши дети-сироты, они просто, ну, до высших учебных заведений, ну, это невозможно. Практически для них планка. Практически невозможно. И в основном они поступают в колледж, а льгот у них нет. Ну, вот и поэтому здесь вертись как хочешь. И поэтому очень многие дети обречены поступать в колледж на такие специальности, которые, ну, просто вот есть, вот они свободны.
А сколько времени уже программе «Арт-зачет», и есть ли, ну, результаты, как их можно оценить? Вот ребенок, который закончил или какое-то время проучился на фотохудожника, на реставратора, и вот он... Есть те, кто уже вышел в мир и начали как-то жить с этими профессиями?
Ну, нет, такого нет. Четвертый год идет этот проект, и у нас вот самые старшие ребята — это третий курс сейчас. У проекта два измеримых результата. Вот один прям измеримый-измеримый — это ребенок поступил, и он учится. И дальше есть большая проблема, что ребенок может поступить, проучиться. Дальше у нас есть кризис второго курса, так называемый, когда дети, которые учатся, вдруг они понимают, что вот учиться — это такая каторга. Даже на любимые специальности. Но они же еще и общеобразовательные там проходят. И поэтому учеба — это каторга, безусловно, как мы все с вами помним. А здесь вообще можно сейчас за 30 тысяч рублей прекрасно работать в Макдональдсе. И ну ее вообще, эту учебу, сейчас можно вообще поработать в Макдональдсе, потому что денег не хватает хронически, катастрофически. А здесь вот целых 30 тысяч рублей. Это состояние с точки зрения там, 18-19-летнего человека, что у него будет 30 тысяч рублей. Вот за это можно, можно и, как бы сказать, и чем-то пожертвовать, например, учебой. И для нас это очень большая и очень сложная история, как ребенка, который учится, и учится даже неплохо, как его сохранить в образовательном пространстве, как не дать ему возможность сорваться. И для этого порой тоже нужны и средства, мы помогаем этим детям. А ребенок говорит, да, у меня долги, да, мне нужно, я себя чувствую белой вороной, потому что у всех есть компьютер, а у меня нет компьютера, мне нужно купить компьютер, а у меня нет хороших красок. Ну вот здесь нам нужна помощь, мы ищем возможность купить компьютер, я сейчас буду обращаться, вот я рассказывал, как мы помогли девочке с фотоаппаратом, сейчас я буду также обращаться, вот у нас есть девочка, которая даже до третьего курса, она сейчас на третьем курсе, учится в одном из колледжей как раз на декоративно-прикладном искусстве, чудесно рисует, замечательно, и очень многое уже прошла, ну вот она ко мне пришла со слезами на глазах, я хочу бросить, потому что мне нужны просто деньги, я себя вот там чувствую белой вороной, вот именно так, что у меня нет того-то, того-то, того-то. Я говорю, хорошо, давай мы решим сейчас этот вопрос, тогда ты будешь учиться. А она не ответила, она думала, через несколько дней она мне написала сообщение, что да, все-таки я поняла, что это правильно, я буду продолжать учиться, но помогите мне, пожалуйста. И целый список, причем этот список не то, что это не, поймите правильно, это не вымогательство, это список того, что все, что она мне написала, ей необходимо для учебы. И компьютер ей необходим для учебы, потому что они проходят дизайн, и им нужно дома делать домашние задания.
То есть вы в этом смысле в ответе за того, кого приручили. Раз вы поступили в колледж, ну теперь надо дальше вести это. Не, я без иронии говорю, это реальность.
Да, но это вот как бы наша беда проекта в том, что проект — это же история с началом и концом, и финансирование идет, у него есть начало и конец. Есть некие вот показатели целевые. Вот хорошо, мы поступили в этом году 10 человек, спасибо, проект окончен, финансирование окончено. А дальше получается, что этих детей-то надо сопровождать, и дальше-то должны быть папа с мамой, которые должны объяснять ребенку каждый день, почему важно учиться, и потому что если ты выучишься, у тебя будет диплом, ты сможешь работать не только в Макдональдсе за 30 тысяч рублей, а ты можешь получать 300 тысяч рублей, если ты станешь там хорошим художником, например. Тоже я вспоминаю...
Вы в ответе за тех, кого поступили.
Кого поступили, да. Вот это я себе повешу. Это
хороший слоган.
Хороший слоган, да, да. Но вот это наша проблема. Я здесь, если это возможно, обращаюсь к нашим слушателям. Если кому-то этот проект покажется интересным, то, пожалуйста, обращайтесь. И если вы, может быть, захотите помочь нам в этом деле, причем это не столько нам, это конкретным, абсолютно история помощи абсолютно конкретным детям, ну, они уже не дети, давайте там называть молодым людям, которые или уже поступили, или будут поступать, но история совершенно персонифицированная, конкретная, будем очень рады вашей помощи. Можно зайти на наш сайт, центр развития социальных проектов, centrrsp.ru, там есть проект «Артзачет», на нем есть кнопка «Как помочь проекту», и, ну, можно всегда с нами связаться, как просто конкретному ребенку помочь через нашу организацию напрямую, вот совершенно как угодно. Здесь просто мы понимаем необходимость, но мы не все можем сами, в общем, воплотить и все купить, к сожалению.
Армен, вот ты начал рассказывать истории детей. Вот мне это, для меня это самое интересное, потому что, конечно, ну, как бы, да, вот перед нами прямо такие реальные дети. Расскажи еще, вот какие дети, по каким направлениям.
Ну,
каким
у меня
талантом
есть замечательный парень. Надеюсь, может быть, мы о нем скоро узнаем. Он учится сейчас в Щукинском училище, уже заканчивает второй курс Щукинского училища. И это целая была история, потому что, ну, вот я разъезжал в один из годов по детским домам с таким, как коми-воежор, и спрашивал, есть ли у вас талантливые. И мне сказали, что есть у нас мальчик один, читает, он уже выпустился, он уже выпускник, а он сейчас учится в колледже на плиточника. А вот есть такой Лёха плиточник. Но Лёха плиточник вообще-то хотел быть актером. Мне вспоминает воспитатель. Я говорю, ну хорошо, давайте встретимся с Лёхой плиточником. Приходит Лёха Плиточник. Значит, ну, он под 2 метра роста. Мне он почему-то напоминает очень молодого Папанова. Вот представьте себе. Причем с таким шмыгающим носом, с хроническим насморком, который дал мне свою такую большую лапу-ладонь. Лёха! Короче, приятно, Армен. Ну и чё, Лёха, хочешь быть актером? А Полёхин вот совершенно такой... Вот Лёха Плиточник. О нем сказать, что он вообще может быть актером.
Может перевоплощаться.
Может перевоплощаться. Это было очень бы смелая такое, смелая фантазия, скажем так. И он говорит, да, вот я хочу вообще, мне театр так нравится. И говорил он примерно вот именно так. Что, короче, очень мне это, вот этот театр вот очень нравится.
Я говорю, заходит, да. Заходит,
заходит. Заходит, да, вставляет. Я говорю, так, Лёха, а в какие ты театры ходишь? Потому что на этом в основном все срезаются, что вообще актерская профессия очень нравится, но любимых фильмов что-то не вспомню, актеров любимых вообще-то, да что-то я их не помню, как зовут. Ну и на этом, в общем, культурный уровень понятен. А Лёха продолжает, он говорит, да я вот эту вот оперу очень люблю, вот оперу.
Тут ничего, я, ничего
да,
себе.
Примерно такая же вот реакция, как у Кости. О, как, говорю я, так. Я говорю, Лёха, ты что, в театры ходишь, вот оперу слушаешь. Да, вот я хожу все время в этот вот с длинным названием, который, вот театр вот этого, я не помню, как там длинные имена-то вот это вот. Один Станиславского, а второго не помню, очень длинное. Я говорю, так, интересно. Он говорит, ну вот знаете, вот это из Чеховской выходишь и два раза направо. Я говорю, так, ну...
Потрясающе.
Да, Станиславская, Номерович и Данчик.
Да, музыкальный театр, да.
Да.
Не Станиславского,
не ну, я так думаю, хотя бы совпадает, что оперу он мог слушать там.
Хотя бы два угла, да, направо.
Знает маршрут, уже хорошо. Но дальше я его так спрашиваю. Я говорю, ну, Лёха, а какую оперу-то ты вот смотрел? Ну, тут я думаю, что, конечно, поплывет. Он мне совершенно уверенно говорит, ну, последний смотрел «Иоланту».
О, как!
Ничего
я говорю,
себе.
Ну, Клюх, а ты и мне либретто перескажи. Он говорит, что? Я говорю, ну ты о чем хотя бы опера, помнишь? И он мне рассказывает, что да, слепая, да, принц, ария смешная у принца. Ну, рассказывай, я понимаю, что ребенок, ну, уже не ребенок, а этот молодой человек-плиточник, он знает, что такое опера «Иоланта». И дальше он мне начинает рассказывать, что Евгений Онегин, и что Евгений Онегин отличается оперной от книги, которую он тоже, оказывается, читал.
Ничего себе.
И Лёха Плиточник начинает вообще читать стихи, утирая нос, шмыгая носом, расставляя широко ноги и размахивая своими большими руками-лапами. И тут я понимаю, что вообще-то здесь что-то точно серьезное есть.
Надо брать.
Надо брать. И я звоню замечательному педагогу, профессору Щукинского училища, с которым мы много лет дружны, Валентине Петровне Николаенко, и говорю, Валентина Петровна, по-моему... это наш случай. Давайте я вам пришлю молодого человека. Мы с Лёхой едем в Щукинское училище, Валентина Петровна с ним знакомится и смотрит на меня совершенно квадратными глазами и говорит, по-моему, это наш клиент. То, что Валентина Петровна совершенно не ожидал. Но дальше больше, потому что Лёха все-таки ему было уже, там, наверное, ну, 18 ему точно было. А Лёха, почесав, так сказать, свою буйную растительность на голове, говорит: не, я прямо сейчас в актеры, вот прямо сейчас, не готов. Дайте я получу диплом плиточника. И он, значит, я его нашел, это был где-то, наверное, апрель месяц. Я в этом году поступать не буду, я получу диплом, подготовлюсь, и мне педагог говорит, что да, ему нужно, конечно, год готовиться. Лёха заканчивает, получает диплом плиточника, год. А мы его готовим, он ходит на курсы, и через год Лёха поступает. А поступить в Щукинское училище, вы понимаете, там...
На общих основаниях поступает.
Абсолютно общих основаниях, потому что в этом... То есть ему могли бы сделать скидку, но только не в творческом отборе. Ему бы сделали скидку, что он как сирота, если бы он там плохо бы написал
сочинение.
Но творческий набор, он абсолютно без к этому не имеет отношения. Даже имея официально право ребенка-сироты на некую льготу, ты не можешь поступить, если у тебя нет настоящих способностей. И я не помню, какой там конкурс, 400 человек на место или 650 человек на место, но какой-то гигантский конкурс, и Лёха его выдерживает, Лёха учится сейчас на втором отделении. Дальше происходит еще более такая трогательная история. Мне звонит вот Валентина Петровна и говорит, ты знаешь, наш ректор Евгений Александрович Князев вдруг обнаружил, что у Лёхи нашего, есть серьезная проблема со здоровьем. А что у Лёха, то, что я сказал, что Лёха хлюпал носом все время и так далее, что у Лёхи проблемы с перегородкой. Если эту проблему не решить, то это профнепригодность. Давайте срочно, значит, думаем, что делать. И я обратился к нашим друзьям и партнерам, и они мне нашли потрясающего врача-хирурга, отоларинголога, такого профессора Маслова, который бесплатно совершенно, они сделали операцию Лёхи, и у Лёхи теперь не хлюпает нос.
Проблема решилась.
Проблема решилась,
слава богу.
И Лёха учится, и, в общем, я очень надеюсь, что это по-настоящему будет, в общем, замечательным артистом.
Такая история хэппи-эндов по всем направлениям.
Ну, я, знаете, здесь хэппи-энда, а здесь хэппи-энд какой? Мы дали все-таки шанс.
Еще не энд, да.
Да, еще не энд. Это еще будем посмотреть. И второй критерий, вот я просто вернусь к этой мысли. Второй критерий для нас это и в этом году мы вот постараемся эту нить держать. Знаете, я понял, что критерий поступления не самый главный. Самый главный, я просто обратил внимание, что ко мне часто приходят ребята к концу проекта, к весне, и говорят, вы знаете, мы вот решили, мы не будем поступать. Причем они хорошо занимались, там, хорошо пели, или хорошо рисовали, или хорошо там занимались актерским мастерством, но они поняли просто, что это не их профессиональный путь. И это очень честно, и это очень правильно. Но зато они сказали, да, это нам нужно для развития, нам это очень помогло, нам это очень нравится, может, мы придем на следующий год. Вот. Да, и я это принял. Мне сначала это было как-то так немножко болезненно, потому что у нас главная задача была все-таки, чтобы они поступали, потому что тогда мы бы были уверены, что у них вот такая творческая стезя.
Профессию получили.
Да, что они получили профессию. И нам было бы, мне было бы приятно отчитаться, в том числе вам, и сказать, что у нас 100% из тех, кто у нас занимается, они все поступили, получили и стали талантливыми, знаменитыми или менее знаменитыми, ну вот кем-то. Но я понял, что здесь еще и а процесс — это тоже результат. И опять же, я там, простите, ну, примерил это к себе, ну, я и не хотел быть художником, и не стал художником, но мне это очень много дало, конечно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Армен Попов, генеральный директор Центра развития социальных проектов, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Я вот тебя сейчас слушаю, и знаешь, о чем думаю? Даже не вопрос, а некая просто такая дума о жизни, которая рождается вот на основе твоих рассказов. Мы часто говорим, что чтобы у ребенка там сформировались какие-то такие идеальные потребности, любовь к искусству, что-то такое вот за душу и за дух отвечающее, нужно, чтобы родители там читали книжки, водили в музеи, вот заставляли ходить на музыку и так далее, тогда вот ребенок разовьется. Ты показываешь примеры, когда вопреки всему в человеке, как такой росток из асфальта,
да,
эта идеальная потребность духовного развития прорастает, да, потребность посвятить себя чему-то, ну, такому, в общем-то, непрактичному.
Да, ты совершенно
прав. А вот что ты об этом думаешь, как ты это оцениваешь?
Совершенно прав, Божий промысел. Божий промысел, ничего другого. Вопреки всему, у этих детей не было родителей или были родители алкоголики и пьяницы, и этот ребенок берет и рисует. Его никто не заставляет, он просто рисует. Я его нахожу в детском доме, когда его, ну, что, ну вот он просто, почему-то он просто рисует. Он почему-то просто, ему нравится петь. Он почему-то, в нем есть что-то такое, он это не понимает, у него это не сформулировано, у него нет по-настоящему желания, у него нет мотивации этим заниматься, но в нем это просто есть. В нем это для меня это ответ совершенно очевиден. Это просто Божий промысел, который для него это какая-то подсказка все-таки, в какую сторону в жизни дальше идти, и какая. И здесь нам, взрослым, которые вокруг, это для нас подсказка, не для него. Он это не может еще ребенок это считать. Он не знает, почему он это делает. Но для нас это, конечно, маячок, что мы его должны в это направление каким-то образом двигать.
А с другой стороны, ведь Божий промысел, наверное, и о том, кто поваром станет, и о том, кто слесарем станет. Такой же Божий промысел.
Да, я к этому... Ты знаешь, я считаю, что вот наша задача — это, как мы понимаем, это услышать и дать возможность в этом развиваться. Ни в коем случае не насильно это делать. Нет, ты должен пойти, ты должен там стать художником. И потому-то. Наша задача — показать.
Что... Я имею в виду, что мы же не можем... То есть мы, понятно, что это из нашего разговора не следует, но надо отговориться, что мы все-таки не говорим, что дети, которые от Бога наделены каким-то творческим таким вот талантом к искусству, что там лучше, достойнее, чем тот, кто будет слесарем или поваром.
Я очень часто детям говорю, что это все профессии, они очень достойны, это ничем не делает вас лучше или хуже. Просто другое дело, что если в тебе есть это, а в твоем друге этого нет, то тебе нужно не обязательно быть таким же, как твой друг, или будь самим собой. Вот тебе этим хочется заниматься, развивайся. Чем мы тебе можем помочь? Это помочь это развить. А дальше ты сам потом примешь решение. И они действительно, они даже формально сами, если им 18 лет, они вообще сами принимают решение все-таки, куда идти и переходить или не переходить. Вот эта история с той же девочкой, с тем же Лехой. В общем, это они сами принимали решение. Они в себе это тоже, в общем, в более взрослом возрасте начинают все-таки уже чувствовать и понимать осознанно. У меня такая история есть, что у нас вот несколько лет назад, когда вот мы одну из первых групп отобрали детей и стали заниматься, одна девочка отказалась войти в проект и сказала, что нет, не хочу. Она была, у нее были масса психологических проблем, я думаю, особенно на тот период времени. И она сказала, что я не хочу быть там, чудесно рисовала, не хочу быть художником, вообще ничего не хочу, в проект входить не хочу, ничего не хочу, оставьте меня в покое. И я с облегчением это воспринял, что она сама отказалась, потому что я предполагал, что она очень сложная, с очень сложным внутренним устройством, у нее были какие-то гендерные тоже проблемы в этом возрасте, это случается, она вообще не определялась еще, кто она будет. И, в общем, я выдохнул с облегчением. И она ко мне пришла через 2 года и сказала, она стала уже, ей уже как раз стукнуло 18 лет, и пришла и сказала, вот, простите, дура была, отказалась, а мои подруги сейчас учатся, а я тоже очень хочу, я вот все время рисую, не могу без этого, возьмите, пожалуйста, помогите. У меня сердце просто трепетало и радовалось, для меня это было доказательством того, что мы делаем все правильно, и то, что она сама пришла.
То есть правильно в нужный момент отступить, да, и дать человеку простор,
да,
и в нужный момент...
Да.
Наоборот, предложить поддержать.
Да.
Да. Да. Поэтому наша задача, что, ребята, вот мы рядом. Вы хотите, мы вас научим. Вам будет, и я сразу всем объясняю, тебе будет очень непросто. Вот если ты согласен на непростой путь, вот легких путей нет. Это будет непростой путь. Легкий путь, пожалуйста, оставайся, где ты сейчас есть, тебя зачислят куда-то, ты даже еще не знаешь куда, но там будет вот легкий путь. Дальше как пойдет, так пойдет. Я легкого пути не предлагаю. Но я просто показываю, что этот путь есть. Потому что это нужно заниматься, это надо готовиться к экзаменам, это нужно рисовать. Они начинают, дети, конечно, обалдевать от этих пейзажей, натюрмортов, которые нужно нарисовать с призмой, без призмы, с тряпочкой, без тряпочки. А это нужно, чтобы руку набить для того, чтобы, придя на экзамен, ты уже практически автоматом нарисовал то, что есть. И я все время объясняю, что какая высокая конкуренция. Таких, как ты, ребят, придет еще 50 человек. Из этих 50 выберут 5. Ты должен попасть в эту 5. Ты можешь быть замечательный и так далее, но ты должен быть лучшим. Вот, поэтому, да, но здесь свобода, конечно, это здесь самая главная ценность, если мы будем загонять в это, ничего хорошего не будет. И они просто, я тоже даже чисто практически, загоним, поступим, он не будет учиться. Он найдет 124 причины, почему он не будет учиться, его отчислят, что будет очень жалко.
Армен, скажи, пожалуйста, вот такой вопрос меня практически интересует. Вот ты говоришь, ко мне приходят дети. Вот я пытаюсь представить, а как к тебе дети могут прийти вообще? Какая коммуникация детей с такими вот организациями?
Да, несколько историй. Во-первых, мы ездим просто все-таки в детские дома сами. И здесь, конечно, поскольку это проект все-таки Департамента труда и соцзащиты, мне административно проще. Во-первых, я знаю многих директоров детских домов, и они знают меня, все-таки проект уже там идет. Потом есть сарафанное радио. У меня дети приводят своих. Дети, которые у нас занимаются, своих друзей. А можно мы еще вот приведем, у нас там друг есть у меня, который вот, просто часто они приходят к нам в офис, у нас в офисе есть такая очень небольшой зал, в котором эти занятия, собственно говоря, происходят. Это каждый день, поэтому двери у нас там настежь открыты, и мы до 8:00, до 8:30 сидим и дежурим, пока это все детское вакханалия не закончится, и поэтому я, поскольку там бываю, поэтому они ко мне вваливаются как хотят. Вот. Ну и плюс мы ездим по детским домам, потому что иногда даже директора детских домов, они не видят, не потому что они плохие, просто и в силу занятости, в силу того, что у них там миллион еще других обязанностей, они могут и не увидеть ребенка, с которым я-то просто все-таки с таким глазом целенаправленно именно про это, и поэтому мне иногда проще ребенка какого-то разговорить и проще с кем-то поговорить и его привлечь, чтобы он хотя бы начал приходить. А дальше пойдет, не пойдет, получится, не получится. Да, ну поэтому с коммуникацией у нас в этом смысле легко. И в этом году у нас, кстати, интересно, у нас приемные родители стали приводить своих детей. Такое наблюдение, первый раз столкнулся, у нас проблема с дисциплиной стала. У нас почему-то дети, да, из приемных семей, они у нас бузатерят и нарушают дисциплину. У меня вообще такой проблемы у нас никогда не было, потому что дети приходят добровольно, что меня абсолютно поражает. У нас же там творческие предметы, а параллельно еще идет математика, английский и русский. И вот что меня поражает, что у нас такие хорошие педагоги, что у нас дети добровольно к нам приходят на английский, математику, русский. Я бы застрелился, чтобы я еще добровольно куда-то бы поперся на математикой заниматься. А здесь они приходят, ну и мы для этого вообще ничего не делали, но так, в общем, сложилось. А что дети говорят, а у вас тут такая атмосфера, не как в школе. И дети ходят, занимаются, и это я говорю о творчески одаренных детях, это те, у которых проблемы с английским, русским и математикой. Ну вот они к нам приходят, поэтому это так вот функционирует.
А какие еще вот проблемы у детей из не семей, да, которых вот ты привлекаешь к какому-то творческому поиску, какие еще вот проблемы могут им помешать в жизни?
Ну, бытовые проблемы. Очень много у них, конечно, сложностей совершенно бытовых, потому что, ну вот, исполняется ребенку 18 лет. Ему Москва особенный город. В Москве в 100% случаях ребенку сироте выдает государство квартиру. И вот для него это, и у нас часто совпадает, он поступает, у него в жизнь вообще полностью меняется, это абсолютно стрессовая ситуация. Он вырос в детском доме, и вдруг ему говорят, поздравляю, ты поступил в колледж, все меняется, и еще поздравляю, у тебя квартира. Ты должен уехать из детского дома, и ты должен обживать свою однокомнатную квартиру, пусть замечательно. Ты должен научиться жить один. И вот для многих детей они...
Это, наверное, очень сложно.
Очень сложно, это вообще большой стресс. Приходят, жалятся, говорят, боимся, не хотим и так далее. Ну вот это надо пройти, преодолеть. Для меня это, когда это совпадение, очень тревожная такая история получается, потому что на ребенка слишком много всего обрушивается сразу. Вот. А проблемы с ними, конечно, именно в том, что нет, и мы это не можем обеспечить. Это, я считаю, наш такой недостаток. Вот у нас не хватает для этого ресурсы ни финансового, ни человеческого. Конечно, вот то, что их нужно сопровождать. Конечно, вот мы поступили, но вот должны быть мамы с папой, которые бы все-таки объясняли и говорили, как это важно, как это значимо, что нельзя бросать, нужно доучиться, как бы не было сложно, помочь где-то деньгами, где-то помочь, не знаю, вот так, сяк, потому что да, они просто голодные, голодные подростки. Они к нам приезжают, вот у нас сейчас такая проблема, мы сами как-то там подкармливаем, но вот проблема очень простая. Они приезжают у нас там, часов в 5 это начинается. Они приехали после школы, там где-то они что-то там перекусили, еще что-то, они просто приезжают, они хотят есть, они не в состоянии ничего усвоить, пока они хоть что-то там не съедят. Потому что это растущие организмы, ну да, такие вечно голодные. Их все время нужно в топку, что-то нужно закидывать. Вот. Поэтому, опять же, а папы с мамой с пирожками, с борщами, их никто не ждет. Они приезжают домой потом.
И они, наверное, еще и готовить не сильно
умеют. Ну, слушайте, ну мы с вами умели готовить вот 18 лет. Я себя там сильно
готовлю. Я до сих пор не умею.
Вот, поэтому мы здесь солидарны.
Я умею.
Вот, но Анечке повезло больше, она все-таки девочка, поэтому да. Но, конечно, они, боже мой, что там готовить и что там жить. Вот. Ну, я тоже вспоминаю себя. Это так смешно, потому что все время сравниваешь. Вот я вспоминаю, я стал жить в квартире в 28 лет один. Вот так получилось. Я до этого жил с дедушкой, а мама жила в соседней квартире. И для меня, в самом деле, я уже работал, я уже был очень большим мальчиком и вообще даже какие-то там уже посты занимал и так далее. Для меня в 28 лет было абсолютным потрясением одна простая вещь, что в холодильнике могут быть только те продукты, которые ты сам туда положил. Там ничего другого не вырастет. Когда ты живешь один, потому что когда ты живешь с кем-то, ты кто там, или мама что-то занесет, или дедушка,
оно само,
и там
образуется.
Все время там что-то, ну уж какой-то там кусочек сыра там или еще что-то, ты все время можешь найти. А тут вот я стал жить один, и я прихожу как-то ночью домой, открываю холодильник, а там нет вообще ничего. Меня это совершенно поразило. Совершенно поразил. А этих детей, в общем, ну, вот я уж не знаю, насколько их поражает, их это все пугает. потому что у них есть всегда столовая, кухня, в которой всегда можно там найти еду. Как они начинают, когда они живут одни, и нет к маме с папой, которые даже на субботу-воскресенье можно прибежать, и которые дадут совет, или которые просто денежку дадут, она тебе 5000 рублей просто, чтобы у тебя там было. А вот у них этого-то ничего нет.
Я когда читала книжку Саши Гизалова «Солёное детство», да, то я была поражена, насколько простым вещам нужно обучать детей, которые выросли не в семье. То есть он пишет там, что в доме, когда ты приходишь вот в эту свою квартиру один, да, должен быть чайник, кастрюля, да. Вот какие-то такие вещи, да.
Ну, что хлеб продается, по-моему, там это есть в этой книге, что потрясение ребенка, что хлеб продается целиком, а не нарезанный. Это было, потому что они видели только хлеб, он уже был порезанный в столовой. Вот. Сейчас, конечно, по-другому. Сейчас, конечно, уже в Москве они даже не называются детские дома детскими домами, центр содействия семейному воспитанию. У них есть эта квартирная система, и там их учат и готовить, и они уже живут как бы в мини-квартирах. И эта группа, это как бы мини-семьи. Это лучшее, что может быть на системном уровне. Но все равно, конечно, ну, боже мой, это же понятно все равно. Ну, как вот ребенок, вот вспоминаем себя, 18 лет. Ну, что мы вот нас бросили бы одних в чужой город, в чужой мир. Ну, все проблемы, все то же самое.
Безграничная тема, открывается еще одна, да, про воспитание, про адаптацию сирот. Я думаю, что мы к этой теме вернемся в наших следующих разговорах. А сегодня как-то потрясающе тепло. Армен рассказал про тех воспитанников, которые вот, в которых открывается тяга к искусству, к профессиям, связанным с неприкладным образом действия, там, к музыке, к живописи, к фотографии, и как вот этих детей находить, поддерживать и помогать им эту профессию получать. Спасибо за историю.
Спасибо.
Они очень вдохновляющие и очень ведущие к тому, чтобы задуматься о себе и о своих детях.
Про Лёху Плиточника.
Лёха Плиточник теперь мой кумир просто. Вот не сотвори себе кумира, но для Лёхи Плиточника сделаем исключение. Армен Попов. Армен Попов, генеральный директор Центра развития социальных проектов, член Совета Министерства просвещения по вопросам защиты прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Сегодня был с нами, с вами в программе «Светлый вечер». В студии были Анна Леонидовна, Леонтьева, я Константин Мацан. Спасибо, до свидания.
Спасибо.
Спасибо всем большое.
Светлый вечер. На радио «Вера».